«Бедненькая прапрабабушка», — сказала Амаранта Урсула. «Она умерла от старости». Урсула встрепенулась. «Я жива», — возразила она. «Видишь», — сказала Амаранта Урсула, подавляя смех, — «даже не дышит». «Я говорю», — крикнула Урсула. «Даже не говорит», — сказал Аурелиану. «Умерла, как сверчок». Тогда Урсула сдалась перед очевидностью. «Боже мой!» — тихо воскликнула она. «Так это и есть смерть!» И она затянула молитву, бессвязную, длинную молитву, которая продолжалась более двух дней, пока, наконец, во вторник не вылилась в беспорядочную смесь обращений к Богу и практических наставлений. «Истребляйте рыжих муравьев, иначе дом может рухнуть. Пусть не угасает лампада перед дагеротипом Ремедиос. Пусть ни один Буэндио не берет себе в жены родственницу, иначе на свет появятся дети со свиным хвостом». Аурелиано II хотел было, воспользовавшись ее бредовым состоянием, выпытать, где спрятано золото, но все его приставания ни к чему не привели. «Когда вернется хозяин, — сказала Урсула, — Господь его просветит, и он найдет клад». Санта-София де ла Пьедад была убеждена, что Урсула может скончаться с минуты на минуту, так как в эти дни в природе наблюдались какие-то непонятные явления. Розы пахли полынью, зерна фасоли, высыпавшиеся из тыквенной плошки, которую уронила Санта-София де ла Пьедад, сложились на полу в геометрически правильный рисунок морской звезды. А как-то раз ночью по небу пролетела вереница светящихся оранжевых дисков. Она умерла рано утром в четверг на Страстной неделе. Последний раз еще при банановой кампании, когда Урсула с помощью родственников пыталась установить, сколько ей лет, она насчитала не менее 115 и не более 122 годов. Ее похоронили в маленьком гробике, размерами чуть побольше корзинки, в которой принесли Аурелиану. Народу на похоронах было мало. Это объяснялось отчасти тем, что многие уже позабыли Урсулу, отчасти сумасшедшей жарой. В тот полдень пекло так сильно, что птицы теряли ориентировку и на всем лету, как дробинки, влеплялись в стены или, пробив металлические сетки на окнах, умирали в спальнях. Вначале решили, что они мрут от чумы. Хозяйки надрывались, выметая из комнат мертвых птиц. Особенно много их погибло в часы сиесты. А мужчины целыми повозками сбрасывали в реку птичьи трупики. В светлое Христово воскресенье столетний падре Антонио Исабель провозгласил Самвона, что мор на птиц наслал вечный жид, которого святому отцу прошлой ночью удалось узреть своими собственными очами. Он описал его как отродье козла и еретички, исчадье ада, чье дыхание делает воздух раскаленным, а появление заставляет молодых женщин зачинать ублюдков. Мало кто принял всерьез эти апокалипсические откровения, так как весь город давно был убежден, что приходский священник по старости лет рехнулся. Но в среду, рано утром, одна женщина подняла соседей истошным криком. Она обнаружила следы раздвоенных копыт, принадлежащих какому-то неведомому двуногому животному. Следы эти были четки и определенны, и все, кто их видел, уже не сомневались в том, что оставило их страшное существо, похожее на чудовище, описанное священником. В каждом дворе устроили западню, и через некоторое время загадочный пришелец был пойман. Две недели спустя после смерти Урсулы Петру Котес и Аурелиана II разбудил среди ночи доносившийся из соседнего двора жуткий плач, похожий на мычание молодого бычка. Когда они вышли посмотреть, что случилось, толпа мужчин уже снимала чудовище с острых кольев, вбитых в дно ямы, прикрытой сухими листьями, и оно больше не мычало. Весело оно, как добрый бык, хотя по величине не превосходило мальчика-подростка. Из ран сочилась зеленая, вязкая кровь. Тело его было покрыто грубой, усеянной клещами шерстью и струпьями. Но в отличие от исчадия ада, виденного священником, части этого тела походили на человеческие. Мертвый напоминал скорее даже не человека, а захеревшего ангела. У него были чистые и тонкие руки, огромные сумрачные глаза, а на лопатках две мозолистые культи, иссеченные рубцами. Остатки мощных крыльев, которые, по-видимому, были обрублены топором дровосека. Труп подвесили за щиколотки к одному из миндальных деревьев на площади, чтобы все могли на него посмотреть. А когда он начал разлагаться, сожгли на костре, ибо невозможно было определить, кто этот выродок, животное, которое следует бросить в реку, или христианин, заслуживающий погребения. Так и не узнали, действительно ли из-за него погибали птицы. Но ни одна новобрачная не зачала предсказанного священником ублюдка, и зной не ослабел. В конце года скончалась Ребекка. Ее неизменная служанка Архинида обратилась к властям с просьбой взломать дверь спальни, в которой 3 дня назад заперлась ее хозяйка. Дверь взломали. Ребекка, с облысевшей от лишаев головой, лежала на своей одинокой постели, скрючившись, словно креветка, и зажав во рту большой палец. Аурелиана II взял на себя похороны и попытался отремонтировать дом, надеясь продать его. Но дух разрушения слишком глубоко внедрился в это здание. Стоило покрыть стены краской, как они снова облупливались, и самый толстый слой известкового раствора не мог помешать сорным травам прорастать сквозь полы, а подпоркам гнить в душных объятиях плюща. Так и шла жизнь в Макондо после того, как перестал дождь.